провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире «Инвестиционная кухня». Сегодня мы встречаемся с Марком Бергером, IT-предпринимателем, инвестором, основателем частного стартапа-акселератора Digital Dogma. Те, кто смотрит наши передачи, знают, что Марк был у нас уже в гостях. Тогда мы достаточно много и интересно поговорили о том, что в каких проектах участвовал Марк, об его опыте. Передача получилась интересной, вызвала хорошие ваши отклики. И вот сейчас мы, можно сказать, вторую часть этой передачи делаем, поскольку Марк на некоторое время пропал из поля нашего зрения. И когда мы с ним встретились, он сказал, что да, много всего интересного, есть о чем поделиться, о чем рассказать. Ну и поэтому, собственно говоря, практически не готовясь, мы решили пригласить его, зная, что Марк хороший рассказчик. Так что, пожалуйста, Марк, добрый день.
Добрый день.
Марк, ну куда ты пропадал? В двух словах тогда начнем с этого. Какие изменения у тебя с точки зрения, естественно, венчурной индустрии?
Ну, изменений никаких нет, все по плану, все спланировано заранее, я никуда не исчезал. Я находился в Америке, где мы создаем большую структуру. Это не просто венчурный фонд, это некая инфраструктура, в которую включен и венчурный фонд, и акселератор, и мы называем это Startup Factory, то есть это компания, которая будет заниматься доработкой стартапов, компаний, которые нуждаются в сопровождении, в технической поддержке. Очень много стартапов мы столкнулись в процессе поиска отбора стартапов в фонд и в акселератор. Мы поняли, что огромное количество стартапов, имея идею, имея даже коллектив, команду, они не имеют в команде полный набор скиллов, компетенций специалистов, которые могут позволить им реализовать эту идею. И мы поняли, что у нас как раз есть эти люди, и мы можем доукомплектовать эти стартапы необходимыми ресурсами для того, чтобы совместно уже довести проект до полной готовности, запустить его и получить готовый успешный бизнес. Это в интересах всех, и стартапов, и нашим интересам.
А как, откуда у вас эти ресурсы?
Они формировались на протяжении 10 лет.
Ну, то есть
собирались по крупицам из разных проектов, из разных стартапов.
Ну, это люди, по сути,
это правильно? Люди, это команда, это живая команда. Причем это команда, которая находится не в одном физическом месте, она находится, она разбросана по стране. Сейчас, кстати, очень сложный момент такой. Мы пытаемся саккумулировать этих людей в одном месте и перенести в Америку. То есть мы просчитываем, продумываем логистику, как целыми семьями людей, хороших специалистов перевести из разных уголков Российской Федерации, из Хабаровска, из Калининграда, из Владивостока, Перми, Москвы, перевести их в долину, в Пало-Альто, там разместить комфортно и дать им возможность реализовать свой потенциал именно в Америке.
Ну, это же большой риск с точки зрения, ну, именно финансовый прежде всего, то есть это большие расходы, это можно такие переезды, наверное, делать при выполнении стартапа определенных каких-то условий, каких-то показателей, или как это происходит?
Мы понимаем, что это большие риски, это большие инвестиции, но я осознал, что без этого никак нельзя, потому что хорошая команда – это подконтрольная команда, и команда в любом случае, даже самая профессиональная команда, она постоянно нуждается в мотивации, или, скажем так, в домотивации. Их нужно постоянно зажигать, особенно когда речь идет о постоянном драйве. А семью будет зажигать глава семьи. То есть я должен зажечь его, а он должен уже свой огонь перенести на свою семью, убедить ее в том, что нужно переехать с насиженного места комфортным, что у них у всех комфортные места сейчас. И мы их срываем оттуда для того, чтобы, по сути, дать им новый челлендж и новую перспективу раскрытия их потенциала.
Я думал, там хитрый такой восход. Жену переводит, и жене понравилось там, и попробуй муж тогда не реализуй стартап. То есть вас с двух сторон будете давить. Вы со стороны как бы одной, а жена с тыла там будет, семьи. Ну, тоже будет работать, естественно. Да.
Это мы тоже используем. На самом деле настолько хорошее место долина, что приезжая туда, человек, ну, я, по крайней мере, не знаю ни одного человека, кто, попав в долину, в Пало-Альто или в Менло-Парк или там Сан-Матео, они бы остались чем-то недовольны или сказали: нет, вы знаете, там Хабаровск лучше или там в Москве мне комфортнее. Такого не встречал. Там отличный воздух, отличная экология, там отличная инфраструктура, тусовка, общение, аудитория. Ну, там ты чувствуешь себя иначе. Там у тебя появляются за спиной крылья.
Ясно. Ну, конечно, если кругом бизнес-ангелы, хочешь не хочешь, крылья должны вырастать.
И бизнес-демонов хватает.
Да. Вот мы когда разговаривали, ты обмолвился, что как бы это акселератор, он не совсем акселератор, а это несколько другое. Даже как ты это назвал, получается?
Мы называем сейчас это Startup Factory.
Startup Factory.
Я объясню, почему.
Вот да, вот я и хотел вопрос, то есть вот, потому что не все равно до конца разбираются, хотя акселератор все больше и больше. Что все-таки делает классический акселератор, вот классика, и чем будете отличаться вы?
Я понял.
Можно поподробнее даже здесь.
Смотри, классический акселератор – это структура, которая помогает стартапу реализовать, материализовать идею в конкретный проект, в бизнес. Помогает на первом этапе в большей степени знаниями, навыками, деньгами и лобби. То есть, по сути, акселератор доучивает стартап на первом этапе для того, чтобы стартап самостоятельно смог реализовать свою идею. Поэтому даются небольшие деньги, поэтому даются, в принципе, базовые знания для всех стартапов без их деления по областям, по фокусам, по технологиям, неважно. Для акселератора это не важно. Вот поэтому мне, кстати, и сумма одинаковая, да. Там 150-200 тысяч. Мне часто задают вопрос, ведь стартапы совершенно разные. Почему акселераторы дают одну и ту же сумму? Я объясняю, что на первом этапе это совершенно не важно, потому что эти деньги даются, по сути, не на реализацию идеи, а на ее подготовку, на базу, на фундамент для последующей реализации этой идеи. И вот когда вы сделали фундамент, а он у большинства стартапов совершенно одинаковый, вы уже поднимаете следующий раунд инвестиций, который намного больше обычно, чем там $200,000. И он уже идет на реализацию концепции и на ее вывод, на ее имплементацию, на ее лонч и так далее. Поэтому акселераторы выполняют первичную задачу – перевести идею в проект. Но когда мы столкнулись, и изначально мы открывали тоже акселератор и занимались этим же, но в процессе такого жизненного опыта, я понял, что огромное количество проектов, они даже после прохождения акселератора не готовы самостоятельно реализовать проект, довести его до успешного бизнеса. Потому что
при хороших стартовых условиях, то есть что, даже при условии, что его можно довести.
Да, при хорошем потенциале. При хорошем потенциале идеи и при хорошем потенциале команды, это разные вещи. Даже не каждый стартап может довести свой проект, свой стартап до бизнеса. Потому что стартап, проект и бизнес – это разные вещи, совершенно разные вещи. И инвестируя деньги в стартап на этапе акселератора или на этапе постакселератора, все равно возникают огромные риски, что эти деньги будут закопаны, будут потеряны. Я начал думать, как можно сохранить, как можно гарантировать свои инвестиции, что нужно создать для того, чтобы иметь гарантии, что проект после акселератора будет идти правильным курсом и добьется успеха. И все просто, все оказалось очень просто и понятно. Нужно сопровождать проект и дальше. Не отпускать его в свободное плавание, где проекту только предоставляются финансовые возможности и частично помогается там какими-то связями, нетворкингом, лобби. Нет, нужно проект доводить, потому что самостоятельно мало кто может реализоваться. И вот это уже стадия не акселератора. И мы начали думать, а что же это за стадия? И пришли к выводу, что по сути такой стадии не существует. Не существует. Инвесторам выгоднее сейчас по отработанной схеме инвестировать условно там в 30 стартапов на ранней стадии и в голове уже быть готовыми к тому, что там 28 из них просто исчезнут. Они не оправдают надежды, они не справятся с поставленной задачей и обанкротятся. И они уже морально изначально готовы к тому, что 28 проектов, 28 инвестиций они потеряют. Они рассчитывают только на одно, на то, что два стартапа выстрелит, хотя бы один выстрелит и окупит все вложенные инвестиции. Я не хочу идти такой парадигме. Я изначально отбираю стартапы, проекты, в которые я верю, у которых есть большой потенциал. Я не хочу ими жертвовать. Я хочу все проекты, максимально все, довести до успеха. Если проект какой-то, скажем так, имеет 50 на 50 реализоваться или нет, я уже не хочу заниматься этим проектом. Я хочу заниматься проектами, которые на 80-90% можно реализовать, можно сделать успешными бизнесами. По крайней мере, я в это должен верить.
Ну, то есть, это твой во многом такое интуитивное решение.
Ну, интуитивно-профессиональное. Ну, то есть, понятно, наша интуиция, да, после того, как ты 10-20 лет занимаешься в области, твоя интуиция – это уже наполовину интуиция, наполовину аналитика, внутренняя подсознательная аналитика, которую даже порой мы не понимаем сознанием, но подсознание просчитывает каждые моменты, каждые факторы, все, что можно просчитать, спрогнозировать математическим путем.
Это уже получается такое венчурное продюсирование, то есть как продюсер начинает верить в какого-то артиста и берет его и дальше ведет?
Нет. По сути, ты говоришь классическую модель венчурных инвестиций, а мы венчурный продакшн.
Я вообще про музыку говорю.
А мы тогда больше похожи на венчурный продакшн полного цикла, который не бросает свой проект на полпути, а ведет его до конца. И помогает ему не только деньгами, финансами, но и помогает, по сути, становится частью проекта и реализует какую-то часть, берет какую-то часть на себя. То есть мы объединяем команды с собой и становимся одним единым целым. Потому что успех команды – это наш успех, это общий успех. Поэтому мы кровно заинтересованы в том, чтобы у проекта максимально качественно реализовывалось каждый этап, каждая задача. Если мы можем что-то сделать лучше, чем люди, которые сейчас в команде проекта, то мы берем это на себя, под свою ответственность. Только в таком случае вот такая схема, она дает гарантию получения успешного результата.
Ну, то есть, таким образом, один из основных критериев, это получается, как ты уже сказал, это вера в проект, правильно? Что, сам проект, саму идею, как она начинает реализовываться, получается, один из главных критериев по отбору команды.
Безусловно.
По отбору проекта.
Конечно.
И второй момент, это, естественно, что костяк команды, который в случае чего вы можете уже усилить за счет своих компетенций, все сотрудников верно. И так далее. А тогда в таком случае на старте вы с проектом как договаривались? То есть, если классические акселераторы, там есть определенный срок, вот как у меня один товарищ сказал, который с проектом в одном из ведущих акселераторов американских был, он говорит, у нас там как шведский стол был. То есть, кому что не хватает, то и берешь там, на те идешь там, встречи, и семинары и так далее. И каждый. И у них, ну сейчас ведь у акселераторов как? Есть определенный срок, да, после которого там что-то. А вы, получается, сразу будете обговаривать очень длительный период. Как вы?
Смотри, да. Да, во-первых, я сразу внесу некую коррективу, как в американских акселераторах. То, что ты сказал, это не совсем корректно. Там не шведский стол с точки зрения
возможностей. Ну, это говорили про 500 стартапов в Сбербанке. Здесь немножко такое было.
Я хорошо знаю, как обстояли дела с нашими командами, которые от Сбербанка попали в 500 стартапов. И, в принципе, как устроена структура операционной деятельности и 500 стартапов, и Y-комбинатора. Там предоставляется, как ты сказал, шведский стол только относительно контактов. Только относительно нетворкинга. То есть тебе дается, попадая туда, ты получаешь доступ к списку некой базы данных людей, связанных, вовлеченных там, в бизнес, в венчурный бизнес, в там, любой бизнес, связанный с стартапами, IT и так далее. И у тебя есть возможность с любым из этого списка коммуницировать. Тебе дается возможность любого напрямую там, позвонить, написать, договориться, получить коммуникацию, спросить. Но они не предоставляют технический сервис, они не дают тебе специалистов, программистов, дизайнеров, SMM-чиков, рекламщиков, селзов. Да, да, да. Они тебе этого не дают, ну, у них этого нет.
Я имею в виду, что там, когда читают какие-то темы, какие-то лекции, приглашенные, допустим, спикеры, то если стартап там находится, он может сюда сходить, и это скажет, там, мне неинтересно. Вот я имею в виду шведский стол с точки зрения знаний, которые дополнительно ты хочешь получить.
Да, есть
вот
программа, которую ты можешь посещать, можешь не посещать, там совершенно спокойная, открытая, свободная обстановка, и ты выбираешь сам то, что тебе нужно в программе. Если она для тебя интересна, программа, ты посещаешь. Неинтересно, ты не посещаешь. Но, по большому счету, в основном программа состоит из теоретических знаний. Конечно. Практики никакой тебе не дается. То есть в большинстве случаев основной смысл нахождения в акселераторе – это теория, контакты и открытый день, когда ты можешь продемонстрировать себя инвесторам, которые собирают.
И фиксированный срок, то есть 3 месяца, допустим, 3 месяца,
да.
3 месяца, дальше
да.
Там, ну, в разных, по-разному, но по сути
заканчивается. В большей степени, скорее всего, на 99% дальше ваши пути расходятся.
Так, хорошо, и у тебя получается…
У меня другая схема.
Это срок есть какой-то, когда там какие-то вещи, то есть вот как? Вот
смотри, ты, допустим, наш фонд,
да, хорошо,
в акселераторе, он evergreen, то есть это фонд, который не собирается на какой-то определенный этап времени, там 2, 3, 5 лет. Это фонд, который будет вечно жить. То есть наш фонд, как часть, неотъемлемая часть инфраструктуры, это бизнес, который мы создаем на долго. Это основной наш вид деятельности. Это то, чем мы будем заниматься, хотим заниматься 5, 10, 15, 20 лет, сколько позволит здоровье, сколько позволит вообще жизнь. Мы не ставим себе каких-то сроков, дедлайнов, что мы должны вот к этому моменту заработать максимальный профит для себя, инвесторов и так далее. Мы, это наш бизнес. Мы будем каждый год стараться показывать максимальные результаты и давать каждый год там супер дивиденды для наших инвесторов.
С одной стороны, дивиденды, с другой стороны, оценка будет как-то
оценку,
расти.
Капитализацию, да. То есть мы стремимся, у нас там и квартальные отчеты есть, и годовые отчеты есть. Но, в принципе, мы не ставим себе какой-то точки, к которой мы идем. Наша точка – это вот идеал. Все, мы к нему стремимся. Что касается таймингов во взаимодействии со стартапами. То есть, конечно, у нас есть период акселерационный, как и у всех. Он состоит также из 100 дней, из которых 50 дней мы живем со стартапом, мы с ним дышим одним воздухом, мы пытаемся его понять, мы пытаемся его прощупать, мы пытаемся его проанализировать. Я не верю ни в какие DD, предварительные анализы проектов, которые могут дать полную картину.
То есть у тебя этих нет, вот это, там 50 вопросов, 100 этих?
Практически нет. Все познается в работе, все познается в совместной жизни. То есть ты, знаешь, это как с женщиной. Ты можешь встречаться с ней там, год, два, три года, и все будет отлично. Но как только вы поженились, начали жить вместе, начали жить одними проблемами, одними задачами, одними целями, человек открывается с другой стороны. Вот здесь то же самое. То есть нам нужно с стартапом пожить, для того, чтобы понять на самом деле, кто он, какие они. Они начинают открываться совершенно с другой стороны. Начинают открываться люди, начинают открываться концепции, начинают открываться проекты в целом. И вот после 50 дней совместной жизни мы принимаем уже осознанное решение, по пути нам или не по пути. То есть мы одной крови, как в Маугли, да, или мы не одной крови. Если вот мы понимаем, что мы, у нас синергия, если мы понимаем, что у команды действительно есть хорошая, глубокая идея с большим потенциалом, если мы понимаем, что они умницы, они пытаются это сделать на максимуме своих сил и возможностей, но им чего-то не хватает, и мы на тот момент уже понимаем, чего им не хватает. И мы понимаем, можем ли мы это добавить, или не можем ли мы это предоставить им. Мы уже практически все понимаем. Вот тогда мы принимаем решение. Или мы идем дальше, или мы расстаемся. Если мы идем дальше, то 50 дней у них есть еще для того, чтобы доучиться, но по факту это уже не имеет значения, потому что мы с ними подписываемся надолго, по сути, до реализации основных целей и задач.
Но тем не менее у них какие-то...
2-3 года это.
Да, то есть у них все равно какие-то точки выхода могут быть там через 2-3 года, да? То есть
да, у них могут быть точки и через год выхода.
То есть это все прописывается.
Мы никого не связываем руки, не привязываем ни к батарее, понимаешь? У нас все по обоюдному желанию.
Нет, ну по обоюдному, с другой стороны.
Паспорта не забираем.
С другой стороны, с вашей позиции тоже вы начинаете какие-то ставить, вкладываете деньги и знания, и вдруг там через полгода люди выросли, а когда люди вырастают, получают новые знания, у них что-то перещелкнуло.
Не совсем так.
Они сказали, мы хотим уйти, как вот сейчас вот смотришь там, ну а если опять что-то нас сегодня на музыку потянул, Тимати выращивает, а потом все уходят, да не только Крит. Вот пример, да?
Ну у нас чуть-чуть другая ситуация, чем с Тимати, мы можем просто больше дать, чем Тимати. Проблема Тимати в том, что кроме publicity, кроме пиара, причем не совсем такого качественного, как сказать, некачественного, а не совсем положительного. Мало что он может дать, поэтому артисты перерастают его и понимают, что без его участия, то есть они уже достаточно раскручены, и без его участия им будет лучше.
Ну так у вас со стартапом может получиться.
У нас другая ситуация. Люди. У нас другая ситуация. Когда мы начинаем с людьми работать, взаимодействовать, то в процессе этого взаимодействия они прекрасно понимают ту добавочную стоимость, то, что мы им даем. И они понимают ценность этого. И они также, если они не глупые совсем, а с глупыми мы не работаем, мы не идем дальше. Они понимают, что без этого они самостоятельно не смогут развиваться. Они не смогут реализовать свой потенциал. И, ну, мы не боимся того, что кто-то там зазвездится и уйдет, потому что мы прекрасно осознаем, что то, что мы даем, на рынке найти сейчас практически невозможно.
Ну, это
не
позиция,
то, что сложно,
да,
а это невозможно.
Это позиция таких сильных людей, в принципе, да, которые вот действительно уверены, и также многие и в жизни ведут себя, когда они стараются там на начальной стадии, я имею в виду в бизнесе, привязать, а понимая, что я как партнер все равно буду более ценный, более сильный, чем какие-то другие, вот давай с тобой работать. Но если ты захочешь на каком-то этапе уйти, то у нас условия там вот они изначально как-то поставлены уже, да,
получается? Если я пойму, что мы своим присутствием, если мы тормозим развитие какого-либо проекта, стартапа, если я пойму, что без нас проект сможет развиваться более динамично и дойдет и может подняться выше, я сам лично отпущу их.
Скажу, ну, что отпустить ребята... Отпустить ты отпустишь, но вы там останетесь в доле.
Ну, конечно.
Поэтому тут интересы ваши совпадут.
Конечно, останемся в доле. Да. Все в этом
то
мире...
То есть у вас там интересы уже совпадают, и если совпадает и как взаимопонимание, то там уже все хорошо.
Ну, конечно. Ну, задача какая? Добежать, подняться выше, добежать туда быстрее. Поэтому, если мы можем помочь, мы помогаем. Если мы видим, что ребята сами бегут, а мы обузой уже являемся, ну, конечно, мы отойдем, они добегут, и все будут в шоколаде.
И получается, что и условия практически будут с каждым проектом индивидуальные.
Всегда так.
Потому что
всегда
там...
Никаких стандартных условий не существует и не существовало. Каждый проект – это совершенно уникальное создание.
Ну и вклады, самое главное, разные в каждом проекте получается у вас. То есть...
Разные люди, разные суммы инвестиций.
Сторон, я имею в виду.
Да все разное, совершенно разное. Поэтому всегда индивидуально.
Ну а если вот...
Поэтому хочу заметить, что очень, очень важный момент – это качественная юридическая поддержка. В Америке это очень важно.
Я хотел спросить, какой толщины у вас... Ну, думаю, ладно, это надо показывать. Я представляю, что
от 20 до 100 страниц, да. А4 формата.
Хорошо, а вот те проекты, которые вот 50 дней там не складывается, еще 50 отучились, это получается практически как стандартный акселератор. Отучились, пожали руки и разбежались.
Первый этап у нас стандартный акселератор, да. У нас точно так же есть теоретическая база, у нас есть менторы, у нас есть... некая база контактов, которую мы предоставляем. Она, конечно, не такая широкая, как у 500 стартапов или Y-комбинатора. Но, опять же, контакты не... Вот многие люди... Ну, они...
Скажи, у нас более умная база, смарт.
Да нет. Ну,
нас ей управляет искусственный интеллект.
Нет. Я уважаю коллег из Y-комбинатора, из американских... акселераторов, они делают огромное дело, они молодцы, они умеют это делать, профессионалы, мы учимся у них очень многому. Я просто хотел сказать, что база контактов, многие считают, что это прямо сокровище, которое, как только ты получил к нему доступ, то у тебя открываются все двери. Это совершенно не так. Базой контактов нужно уметь пользоваться. Нужно четко понимать, что тебе нужно от конкретного человека, что этот конкретный человек может тебе дать. И когда тебе дают просто огромную базу, там 5000, 10 тысяч контактов, очень многие теряются и не понимают, а что с ней делать и как ей пользоваться.
А это все на все первый шаг, который ты сам бы собирал, а тут тебе дали. Просто.
У нас контактов значительно в разы меньше. Но у нас контакты, которые мы сопровождаем, мы помогаем ребятам, говорим, ребят, вот этот контакт вам нужен, вам будет полезен. Вот мы готовим эти контакты, эту коммуникацию. Мы готовим обе стороны для того, чтобы они при дефиците общения, при, условно говоря, дефиците времени, чтобы они не тратили время на притерки, на где-то понимание, кто есть кто, зачем. Что... Люди не могут объяснить лаконично и четко, что им нужно. Следовательно, их не могут понять. Это вызывает негатив. И это вызывает очень низкое качество результата от коммуникации, от нетворкинга. Вот мы пытаемся компенсировать маленькую базу тем, что мы сопровождаем, мы делаем эту коммуникацию более качественной. И человек получает не 10 тысяч контактов, а, к примеру, там 10 контактов. Но мы понимаем, что из этих 10 контактов у него один выстрелит и поможет, и даст ему все то, что ему нужно.
Это вот про общение ты сейчас сказал, я вспомнил, что вчера я услышал фразу, где не помню, это что мы отвечаем не за то, что ты услышал, а за то, что я сказал. То есть вот,
да, это четко, это очень хорошая фраза.
Хорошая фраза, мне тоже очень понравилась, и так она много объясняет, там, не вдаваясь в какие-то вещи. Ты упомянули 500 стартапов, ты с ними продолжать-то будешь сотрудничать?
Да.
В прошлой передаче ты рассказывал как о своем сотрудничестве, что ты... подбирал и достаточно успешно.
Для Y-комбинатора.
Для Y-комбинатора, да. Все правильно. То есть ты будешь продолжать?
Да, конечно.
То есть какие-то команды в любом случае, работая там с тобой, с твоей командой, могут попасть и в другой крупнейший уже американский акселератор, правильно?
Да, я тебе скажу, что в Америке сейчас около 500 акселераторов. Огромное количество. Это, я считаю, что 2018 год был просто годом акселераторов. А 2019 год, мне кажется, это год корпоративных венчурных фондов. То есть огромное количество фондов, акселераторов появляется. Огромное количество. А индустрия осознала необходимость этой структуры, как, наверное, одной из самых перспективных воронок для поиска талантливых идей там, и талантливых команд. Этим занимаются сейчас практически все крупные корпорации в Америке. Этим занимаются практически все состоятельные бизнесмены в Америке, как частный вид деятельности. Там у них такой Home Family фонд, который управляет капиталами. И часть капиталов обязательно идет на венчур. Обязательно идет вот венчур. А венчур — это уже как бы знак равно акселератор. Потому что акселератор для венчура является идеальным, идеальной воронкой.
Нет такого, что это вот как-то уже как для состоятельного человека, не то чтобы там модно или еще что-то, как-то надо заниматься чуть-чуть этим. То есть, как бывает, пришло время чего-то.
Слушай, это очень интересно, на самом деле это очень интересно, могу по себе сказать. И это некий драйв жизни, потому что это позволяет тебе меняться со временем, меняться, держать руку на пульсе технологий, на пульсе нашего времени.
Там всего, не только технологии.
И само собой, ты же знаешь, что американские банки, они не особо щедрые с точки зрения ставок по депозитам, поэтому держать деньги в американском банке — это не особо выгодно. И даже с учетом классической схемы венчурных инвестиций, где ты теряешь 28-30, 29 стартапов из 30, все равно это намного более выгодно, даже с точки зрения мультипликации твоего состояния, чем просто отнести деньги в банк.
Насчет более выгодно. А просчитывал сам, есть определенная статистика, процент стартапов выживает и так далее. А с учетом такой схемы, которую ты сказал, как ты думаешь, существенно вырастет? Раза в два?
У нас существенно вырастет.
Есть какие-то примерно для себя прикидки, что, допустим, там каждый, пятый, а у нас будет, или там каждый десятый, а у нас будет каждый пятый, третий. Не прикидывали так сами?
Смотри, есть уже устоявшаяся такая, не устоявшаяся, а часто применяемая формула 20 к 80 или 80 к 20, формула Парето. А сейчас она работает в лучшем случае в сторону 80 мы теряем, 20 приобретаем. Это феноменально высокий показатель для венчурной инвестиции. Просто феноменально. Если 20% у них выстреливает, они просто все радуются и показывают какие-то, ходят на голове от счастья. Я хочу перевернуть. Я хочу сделать так, чтобы у меня 80% стартапов, которые мы инвестируем, были успешными. Я понимаю, что многие сейчас...
Она в другую сторону сработает. Она из тех 80 все равно 20 принесут вам основные деньги. Так что перевернуть-то можно.
То есть мы ее дважды перевернем. Я согласен с тобой. Конечно же, не может 100% быть на пике. Конечно, есть какие-то более сильные идеи, концепты. Есть более сложные, которые... более рискованные, более длительные по реализации, выводу на рынок. Тем более, что в принципе рынок и жизнь наша, она непредсказуема, и мы не можем заранее прогнозировать с точностью 100% или даже 80%, что будет на пике. Жизнь расставит все на свои места сама, и проект, который мы, может быть, для нас среди этих 80 был аутсайдером, в конечном итоге станет лидером.
Хорошо, а тогда сейчас как вы будете смотреть? То есть у вас будет какой-то прицел по отраслям, либо вы будете примерно смотреть, какая отрасль должна в ближайшее время вырасти, либо неважно что, лишь бы проект понравился.
Нет, у нас есть четкий фокус, рекомендую всем иметь четкий фокус.
Потому что зависит, конечно, от тех специальных знаний, какие есть.
Компетенции, знания, аналитика, безусловно, без этого нельзя. Я не верю в акселераторы или в фонды, которые говорят, мы инвестируем во все. Следовательно, они должны разбираться во всем. Это невозможно. Это просто невозможно. Мы инвестируем в искусственный интеллект, мы инвестируем в дополненную реальность, мы инвестируем в интернет вещей. мы инвестируем в финтек и мартек. Это финансовые технологии и маркетинговые технологии. То есть это те области, в которых у нас есть сильная аналитика, глубокая, сильная профессиональная аналитика. Есть люди, которые хорошо разбираются в этих областях. Поэтому хочу сделать акцент. Поэтому 99 проектов, которые приходят к нам, мы отсеиваем. Потому что, причем самое интересное то, что это проекты, которые уже подняли инвестиции, немаленькие даже инвестиции, от профессиональных больших американских фондов или там мировых фондов, израильских фондов, российских фондов, про российские вообще молчу. То есть они уже подняли деньги, им уже поверили, они прошли море там, проверок.
Со всех стран, со всего мира.
Проект, со всего мира, да. И они приходят к нам, мы их смотрим, ну не они приходят к нам, мы их находим, да, смотрим, да, мы еще маленькие, к нам никто не приходит.
Я хотел спросить, что как они уже начали приходить-то что-то еще.
Врать не буду, мы их сами находим, мы их смотрим, нам же интересно, мы их смотрим, и мы понимаем, что ну как можно было не видеть таких нелепых ошибок, которые прямо на поверхности. То есть мы сразу понимаем, мы сразу, буквально там в течение дня, мы понимаем, что мы в этот проект категорически входить не будем, что в нем нет ничего интересного, или проект с концепцией, которая не реализуема в принципе, или реализуема в далекой перспективе. Ну,
то есть
много
это на
нюансов
такой
есть.
Стадии уже, хотя люди уже куда-то что-то там привлекли, и все равно такие могут быть, да? Ну, смотря какие, конечно, от кого привлекли они могут.
Ой, в принципе, даже такие зубры, как Sequoia или Горовиц, тоже допускает кучу ошибок.
Слушай, а как вы вот действительно, ну я понимаю, что там в России можно тут все смотреть, искать, да? А в мире, не обладая пока такой известностью, чтобы сами шли, как вы ищете тут физически?
Ты знаешь, попадая, то есть находясь, почему я первым делом перевез все в долину? Потому что находясь в долине, в эпицентре венчурной индустрии, тебя окружают стартапы, окружают проекты.
Нет, но все равно
это тебя окружает. Я приведу конкретно. Кроме методики, я просто говорю тебе, что кроме методики, вот ты частный случай, я приведу это конкретный случай из моей жизни, мы открываем счет в американском банке, и вице-президент банка, который ассоциирует, ну то есть помогает нам открыть счет, там подготовить все, спрашивает, а чем занимается ваша компания? Я говорю, у нас фонд. Она говорит, а у меня муж, у мужа стартап, можете посмотреть? Я говорю, да, конечно, даю визитку ей, а через 10 минут у меня на почте уже презентация проекта мужа, который занимается 15 лет технологиями в Америке, и в его проект вложили 22 миллиона долларов, причем такие известные фонды. Вот, они постоянно в процессе фандрайзинга, они постоянно в процессе поиска новых инвесторов, потому что у них постоянные раунды развития. Поэтому вот со всех сторон, просто ты, находясь там, ты не можешь не пересекаться с проектами.
Друзья,
они тебя находят, ты их находишь.
Марк вам пытается вселить уверенность, что надо верить в судьбу. Вот. На самом деле, конечно, воронку-то они будут делать ого-го какую, так что не хочешь сейчас говорить?
Нет, я хочу сказать, мы действительно, ты прав, мы создаем воронку, и во многом воронку мы создаем с помощью современных каналов интерактивной коммуникации, SMM. То есть я, например, верю, я уверен, что для успешной работы сейчас в венчурной индустрии обязательно нужны каналы YouTube, нужны каналы социальных сетей, Facebook, Twitter, LinkedIn, то есть социальные медиа, они просто необходимы. Я также уверен, что бренд, популяризация, такая популяризация бренда в соцмедиа, причем бренда как фонда, так и личного бренда меня, лично меня, это необходимость.
Я не публичный человек. Ты сделал в свое время Борг, да, я думаю, для тебя это уже сейчас такой второй или третий раз пойдешь по той же дорожке, так что и тут сомневаться особо нечего, что узнают многие из этого проекта.
Ты знаешь, когда мы создавали Борг, кстати, у меня была возможность сделать себе имя. Потому что да, меня очень много приглашали на всевозможные мероприятия с выступлениями, хотели взять интервью. Было много форумов, где можно было поучаствовать от корпорации, от компании, рассказать о компании. Я неохотно на это шел, потому что компания Borg, она всегда была закрытой компанией. Мы не говорили о себе.
Ну, в этом во многом и как бы фишка была в том числе.
Мы не могли, будем говорить честно, мы выдавали себя за немцев, мы не могли.
Да.
То есть я должен был тогда говорить на немецком, чистом немецком, и я должен был, с именем, фамилией все хорошо, но я должен тогда был говорить на немецком.
Ну, то есть здесь это будет с точностью практически наоборот.
Здесь в данном случае я уже ничего скрывать не буду, я полностью открыт, и я хочу быть лицом бизнеса, который мы создаем.
Фонд и все продвигать, надо как-то с вами с представителем каким-то стать заодно подниматься, да, с именем. Так, Марк, у нас время, как всегда, да, немножко так поджимает. Давай скажем что-то с точки зрения инвесторов. Нужны вам будут они? Какие? Или пока рано об этом говорить? Вот фонд ваш.
Смотри, что касается фонда и LP.
Или просто инвесторы, которые в пул будут входить. Вот сейчас нужны такие к вам?
Сейчас не нужны. Угу. Я, наверное, буду одним из немногих гостей твоей передачи, который говорит нам, инвесторы не нужны.
Великий маркетолог, специально создаешь... Пользуясь такими психологическими трюками, специально создаешь такой искусственный дефицит, чтобы тебе ломанулись как раз. Так что хорошо, триггеры... не нужны, ладно.
Нет, я нам, шучу, но нам я понимаю, что... Не нужны сейчас инвесторы, потому что сейчас мы создаем инфраструктуру. Мы,
в перспективе.
В перспективе, да. В перспективе через год, в перспективе года 2020 года, я думаю, что мы откроем двери для LP, для инвесторов... которые смогут с нами, скажем так, прийти к нам и воспользоваться нашей инфраструктурой. Uh-huh. Пока мы ее создаем. Пока у нас задачи стоят... смотри, мы отличаемся от традиционного классического фонда, потому что изначально у нас есть два крупных партнера, которые обеспечивают нам наш фонд. Нам... Не, к счастью, не нужно было заниматься таким коми-вояжерством, бегать по частным фондам, по олигархам просить или по корпорациям просить деньги, дайте нам в управление, мы вот хорошие, мы умные, мы сможем их приумножить. Мы не теряли время на это, мы занимались построением инфраструктуры в долине, в сердце, в эпицентре вот, венчурной индустрии. Я уже описал, из чего состоит инфраструктура. Дальше вторым этапом у нас будет вывод проектов, которые у нас уже в портфеле есть,
да,
на,
кстати,
американский мировой рынок.
Мы говорили еще про те твои проекты, сегодня не проговорим. Успеваем. Да?
Следующей программе. Так вот, следующим этапом, после того, как мы выстроим всю инфраструктуру, это будет вывод проектов и адаптация проектов, лонч проектов на американском рынке с дальнейшим их выводом в глобал. И только после этого мы будем открыты для новых инвестиций, для, скажем так, для поиска, формирования новых проектов для нового этапа. И вот на следующем, на этом этапе могут понадобиться нам новые инвесторы, уже LP, которые придут, с которыми мы будем открывать новый этап.
Ну, Марк, тут, как мы знаем, время летит быстро, так что, хотя мы и говорим там 20-й, не 20-й, то сейчас не успеешь оглянуться, как мы будем делать очередную передачу уже, только уже будет известный фонд, будут ломиться инвесторы, предлагать создать с ними еще какие-то фонды, будет второй, третий, по крайней мере, мы тебе это желаем, а сейчас, к сожалению, все. Друзья, до свидания.
Спасибо.
До следующей передачи, которая будет в четверг.
Увидимся, услышимся.
Да.